Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 18 часов 5 минут, среда, март, день 20-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Можно все время молчать, а что? Почему нет? 5 баллов пробки в Москве на данный момент. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Все сегодня говорят опять о Казахстане. А молодость моя, Казахстан и я. Моя малая родина, хоть родился я в СССР, все говорят о том, что теперь Астана будет переименована в Нур-Султан. Почему? Потому что, смотрите, был такой город Алматы, он и есть Алма-Ата по-нашенски, и он был столицей Казахстана. А потом решили столицу Казахстана перенести и перенесли, внимание, в город Астана, который называется... Вот, и там все отстроили, красиво сделали, и казахи очень гордятся этим городом по праву, и все классно. И вот теперь, когда Назарбаев объявил о том, что он уходит с поста президента Казахстана, Касым Жомарт Токаев, а это человек, который сейчас исполняет обязанности президента Казахстана, уже даже присягу принес, он выступил с таким конструктивным предложением переименовать Астану в Нур-Султан. Вот. И более того, везде во всех крупных городах Казахстана сделать улицы. Ну, то ли она будет там улица Нур-Султана, может быть, она будет улица Назарбаева, проспект Назарбаева, площадь Назарбаева. Ну, вы поняли. Раньше Астана раньше называлась Акмала. Александр говорит, ну, там можете смотреть, как что называлось раньше, но я так примерно объяснил, если кому-то сложно понять. Ну, допустим, как вот была Москва, и ее перенесли в Санкт-Петербург, столицу, и назвали, ну, правда, не Санкт-Петербург уже был, да, назвали этот город Ленинград. Вот то же самое. Это я к чему? Это я к тому, что вы, дорогие мои россияне, мои соотечественники, вот, кровная родня моя, можете, конечно, над казахами смеяться, но недолго, потому что Ленинград, да, потому что улица Ленина, хотите найду в любом городе улицу Ленина, а если это будет не главная улица, то, наверное, я тогда найду какой-нибудь проспект, может быть, он будет ленинский, а может быть, он будет ленинградский. А если не найду я и Ленинградского, и Ленинского, я тогда буду искать советские улицы. Первую советскую в Санкт-Петербурге, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую. Сколько советских? А вот сколько было рождественских, столько и советских на данный момент. Потому что рождественские, это и они и были. Это я к чему, дорогие друзья? Чего вы на зеркало-то пеняете, коли рожа кривая? Ну что, пеняете-то, нет? Может, вам и другие еще города назвать, которые у нас переименовывали и лихо это делали без всяких проблем? Не казахи, а казахстанцы, пишет Ярослав Олегович. Да вы что? Я вот не казах, но казахстанец был. Ну, я-то говорю про казахов. Вот Нурсултан Абишевич Назарбаев, он казах и казахстанец. Две ипостаси. Вот я, например, русский и россиянин на данный момент. Надеюсь, таким человеком и оставаться. Но есть, например, россияне, при этом они казахи. Ну, вы поняли, да? Так, да что смеяться? Стыдно, то ли еще будет. А что это вам стыдно? Вы скажите мне, пожалуйста, а что это вам стыдно? Я знаю реакцию всю в интернете, она вся такая сплошь сатиричная. То есть всем так стыдно, как-то неудобно за Казахстан, что они называют Астану Нур-Султаном. Да вы просто откройте карту России и посмотрите на название городов. У вас отпадет всякое желание троллить казахов и шутить на эту тему. Но я не буду уж говорить, что некоторые имена, ну, все-таки города вернули свои истинные названия, но тем не менее, у вас этих городов, этих Кировых, Лениных, Сталинов и каких только не было. Ну что, не правда, что... Дорогие россияне, ну вы будете спорить со мной, я не прав. Вас просто это удивляет, потому что сегодня такое происходит. Вас это удивляет. Но с другой стороны, вас же не удивляет город Вашингтон? Вот город Вашингтон вас не удивляет? Почему город Вашингтон называется Вашингтон? Потому что был такой Вашингтон. В честь него названа столица Америки Вашингтон. Это столица. У них реально столица в честь президента. Нет? Я что-то не прав? А? Но мы раньше были дикими, пишет Илья, 757-й. Почему это мы раньше были дикими? А сейчас мы какие-то другие? Ну, смотрите, у американцев Вашингтон есть? Есть. У нас Владимир есть? Ну, Владимир, город, он в честь кого? Он в честь какого Владимира? Понятно, что не Владимира Владимировича Путина. Но просто у нас уже есть, у нас исторически так сложилось, что город Владимир уже есть, поэтому город Владимир заново какой-то переименовывать нет смысла. Нет смысла Москву переименовывать во Владимир, потому что Владимир уже есть. Так получилось. Все, город имени Владимира существует. А город Нур-Султан не существовал до этого. И вот он теперь будет. Вас это как-то задевает, вам как-то от этого обидно. Вы считаете, что Нур-Султан не заслужил? Что вы беспокоитесь? Он первый президент Казахстана независимого. Первый. Первый. И они в честь этого первого президента называют свою столицу. Ну, вон американцев, посмотрите, Вашингтон. Кто такой Вашингтон? Ну, так гляньте на досуге. Все нормально, это западная традиция. Это вполне себе цивилизованная традиция и правильная. Никакого культа личности нет. И в помине им не пахло. Готовы спорить? Пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Да, ну, конечно, я готов спорить, потому что это глупость вообще несусветная.
Почему же?
Во всем мире... Ну, сейчас я объясню, дадите мне пару минут.
Ну, пару, может, и не дам. Ну, говорите.
Во всем мире, естественно, называют города в честь великих каких-то людей, политиков, неважно, политиков, да, химиков, физиков. Все это делается после того, как люди умрут, и рассмотрят то, что они сделали, и дают имена городам. А
вы уверены?
Вот, живущих людей, которые 30 лет узурпировали власть и которые превратили Казахстан в жопу, из которых народ бежит, в принципе, как и из России.
Господи, превратили Казахстан в жопу, сказал наш слушатель, видимо, хотев, ну, пожелав добавить некий вес своим словам. Ну, давайте посмотрим. Сейчас, секундочку. Так, так, так. Так, 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 так. А Сталинград у нас был при Сталине? Да, все, больше смотреть не буду, дальше говорить не буду, все. Сталинград у нас при Сталине же был, да? Город назывался в честь Сталина при Сталине же, да? Ну и все, 7373948. Я бы мог напрячься сейчас как-то экспрессивно отвечать слушателю. Ну зачем? Ну зачем? Если правда на моей стороне, то зачем? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
А вот я гражданка Казахстана, да?
Да.
И я очень горжусь тем, что сейчас появилась новая столица Нур-Султан, которая называется.
Но она была Астана.
А чего же нет?
Вот. Вот видите, мы вот кто? Мы родились в Средней Азии, мы понимаем, что это хорошо. Почему этого не понимают остальные?
Ну и из Казахстана никто не бежит. Зачем говорить такие странные вещи?
Да обманывает он не знает
ни черта. И если кто-то из Казахстана работает в России, то это точно не гастарбайтер.
Конечно, нет. Да мы можем посмотреть, кто в основном в России едет. Так с Украины едут в основном в Россию, не из Казахстана далеко. Из Киргизии едут, из Таджикистана едут, из Узбекистана едут, а из Казахстана мало едут, это факт.
Ну, это факт, и люди
конечно
там живут нормально, конечно, в мире, в согласии, вот, в достатке. Уж во всяком случае, вот моя мама, да, она получает очень достойную пенсию, вот, и она благодарна президенту каждый раз, говорит, господи, дай бог ему здоровья.
Дай бог ему здоровья, и какая она проблема назвать город в честь Нур-Султана Абишича, господи, это же, ну, это нормально, правильно?
Абсолютно согласна.
Все это...
Еще конечно, и о себе, а не о том, там, названии города или что-то еще о себе побеспокоиться.
Конечно, конечно. Я-то об этом... Спасибо большое. Вот видите, сразу, вот как видно, человек родился в Казахстане, как и я, да? Так еще и это гражданка Казахстана. То есть она и гражданство имеет казахстанское. Я-то нет. Я-то гражданин России давно уже. И видите, какая история? Она понимает меня, и я ее понимаю. Это правильно, я даже считаю, что мельчат. Потому что можно было бы и не только столицу назвать Нур-Султан. Ну, в принципе, да. В принципе, да. А почему не... А что плохого? А что плохого? Ну, послушайте, ну, вы говорите, значит, Назарбаев превратил Казахстан в плохую страну. Ну, подождите, Назарбаев. Сейчас, секунду, подождите. Давайте будем... Мы же любим оперировать цифрами, мы же люди серьезные, правильно? В апреле 2015 года Нурсултан Абишевич Назарбаев переизбран на пятый президентский срок на досрочных президентских выборах, по официальным данным, набрав 97,75% голосов избирателей. 97,75%. Такие голоса даже в России кажутся недостижимыми. Вы понимаете или нет, насколько народ Казахстана любит Нурсултана Абишевича и готов переименоваться полностью, и весь Казахстан практически переименовать в Нурсултан? Почему нет? Ну почему нет? Ну и такие люди, поймите, они рождаются раз в 10 тысяч лет, может быть, в 100 тысяч лет. Мы должны точно это понимать. Смотрите, Александр Македонский, да? Александр Македонский. А кто у нас еще? Подожди, ну что ты не помнишь? Ну как его зовут-то? Ну Тимур. Ну Чингисхан. Чингисхан, Тамерлан. Значит, кто еще у нас? У нас Петр Первый. Иван Грозный. Нурсултан Назарбаев. Ну, а что? Ну, а почему? А почему? Что не так-то? Я никак не могу понять. Объясните мне. 7373948. Что не так? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вас из Москвы.
Да.
Вы знаете, вот у меня вторая жена павлодарская.
Так.
Вот, честно вам скажу, что нам, как гражданам соседней страны, должно быть, честно говоря, ну...
Радостно?
Скажем так, не стоит таких эмоций, которые вот выражали предыдущие звонившие.
Радостно? Это, нам должно быть радостно.
На самом деле, дело казахов как, чего делать. Единственное, что здесь уже с нашей точки зрения можно отметить, да, во всех странах производились переименования... Это в адрес, ну, все в честь выдающихся деятелей. Другой разговор, что в России это было 100 лет назад, в той же Америке это было, скажем, 200 лет назад.
Казахстан это молодая демократия.
Да.
Что вы хотите? Это молодая демократия.
Ну, скажем так, просто вот в этом смысле, возможно, эта демократия немножко молода.
Ну да, молодая демократия, они только сейчас дают эти названия. Но через 1000 лет город Нур-Султан как стоял, так и будет стоять, и будет выглядеть вполне логично. И никто даже не будет в этом сомневаться, что город называется Нур-Султан. Ну что вы, многие из вас, наверное, даже и не знали, что столица Казахстана Астана, правильно? А так, может быть, теперь будете знать, как называть. Я бы назвал столицу Назарбай, пишет 81-й. По фамилии можно. Но вот смотрите, у нас есть в России в этом плане разные традиции. У нас может быть Ленинград по фамилии, хотя вроде как Ульянов, но тогда давайте еще и Ульяновск сделаем на всякий случай. Ульяновск, как вам? Правильно? По имени, то бишь Владимир. Вот Владимир, пожалуйста, вам. Вот у нас бывают по фамилиям такие, как, например, Курчатов. Есть город такой? Есть. У нас даже бывает такой город по фамилии человека, который просто был коммунистом в другой стране. Тольятти, например. Вот вас никак не смущает город Тольятти, который находится рядом с Самарой, там вот Ладу делают, собирают наши автомобили. Вас не смущает город Тольятти, в принципе, нет? Не смущал никогда? Ну, вот это само название, когда ты... Ну, нужно проехать там просто на машине. Когда ты едешь на машине, и вдруг появляется название Тольятти, ты думаешь, что бы это могло, почему здесь Тольятти? А потом вдруг узнаешь, что такое Тольятти. Сейчас я вам расскажу, секунду, я... Тольятти... Сейчас я вам скажу, кто такой Тольятти. Вот он, прекрасный, великолепный город Тольятти. А теперь нам осталось найти, кто такой Тольятти. Так, Пальмира Тольятти. Значит, родился он 26 марта 83 года в Генуе. И 21 августа 64 в Гурзуфе умер. Родился в Генуе, умер в Гурзуфе. Генеральный секретарь итальянской коммунистической партии. И в честь него у нас назван город в России Тольятти. И вас это не смущает нисколько. А казахи в честь своего президента называют город Нур-Султан. И все такие: «О боже, какое глухое средневековье! Какой ужас, что творится с казахами! О, а какая разница-то? Как вам там, жители Ульяновска? Все ли хорошо у вас в Ульяновске?» Он: «Симбирск, нет?» Во глубине сибирских почему-то, руд было сказано, а должно быть симбирских. Сибирских, да, руд, вы поняли? Во глубине. Ульяновск, да, а что нет-то у нас, конечно. У нас до сих пор в Санкт-Петербург ведет Ленинградское шоссе. В Санкт-Петербург, Ленинград, Ленин, Ленин, Ульянов, Ленин. Ничего нет, никого не смутило? Не, не смутило. А вот у казахов-то, конечно, смутило очень сильно. Они-то что творят? 7373948. Очень странно. Как-то они так делают. Подожди, я еще хотел посмотреть город. Сейчас, подожди, я сейчас еще один посмотрю. Так, сейчас у меня еще один город вспомнился. И да, чтобы даже... Ага, Лесная, Мюсом. Ладно, я это посмотрю потом. 7373948. Телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да.
Но мнение таково, что ломать не строить. Не он имя давал, и не ему, город переименовывает.
А это не он переименовывает, это новый президент, а ну, исполняющий обязанности.
А он, я про него и говорю, про нового вступившего.
А почему коммунисты переименовывали Санкт-Петербург там, и Петроград в Ленинград?
Ленинград?
А?
Ну, теперь Ленинград Санкт-Петербургом называется, вернули назад, ну, как должно было быть. Ломать не строить, ну. не тому сносить памятники. Кто не строил, короче говоря, там.
Так, ладно, а почему Ульяновск до сих пор Ульяновск тогда, скажите, пожалуйста?
А я не знаю, а как он раньше назывался? Там деревня вроде была, а сейчас город.
Ульяновск? Секундочку, да. секунду. Специально для вас Ульяновск. Я просто проверю на всякий случай, а то вдруг что-нибудь неправильно говорю. Ульяновск. Ульяновск. Ранее. С 1648 года по 1780. Симбирск. С 1780 по 1924 год. А что, подождите, а... Подождите, почему 24-й год? Когда? Когда? Подождите. Я хочу сопоставить, почему же, с чем это связано? Может быть, с тем, что... Ильич умер в 24-м году, и все стали называть его именем сразу? Наверное, да. А до этого он... Несколько веков был Симбирск. И это была не деревня. Это был город. И я об этом сказал несколько минут назад. Во глубине почему-то сибирских, а надо симбирских, руд. Поняли, да? Это как бы на это намек был. Как там, жители Ульяновска, вам живется? Хорошо ли? Чувствуете вы себя? Все ли справедливо в этой жизни? Правильно ли называется ваш город? Может быть, его нужно переименовать в Нур-Султан. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей, меня вот как-то мучают смутные сомнения. Терзают даже. Вот они подготавливаете ли вы с большим опережением аудиторию к переименованию?
Безусловно. Безусловно. Давайте я первый это скажу.
Город Владимир Ж. Но он же посвященный другому Владимиру. А можно сразу и с двоим?
Нет, тому, так нельзя. Это у нас же не Европа гнилая, чтобы двоим сразу. Нет, так не пойдет. Я предлагаю, да, Москву во Владимир. Да. А почему нет? Пускай я буду первый. Самый смелый. Да, конечно, Москву во Владимир, никаких проблем. Да. Просто у казахов не было города Нур-Султан. Так, еще у нас был Владимир, Петрозаводск, Екатеринбург, Екатеринодар, Екатеринослав. Это помимо столицы Санкт-Петербурга. А в мире сколько было Александрий, говорит Вася. Сколько было Александрий? Да их этих Александрий, да не пересчитать их. А Рим вообще в честь кого назван? Рим, подожди. Рим. Я помню, там был Ромул и Рем, но он Рома, столица городов, в античности, Альбитибул. Так, это все не то. Нет, это в честь кого-то или не в честь кого-то Рим? Вот мне скажите, пожалуйста, я просто сам для себя хочу разобраться. А Константинополь, это, наверное, в честь какого-нибудь Константина, да? Да, да, наверное, в честь какого-нибудь Константина. Да, Рим. А, во, мы знаете, как сделаем? Мы сделаем так, смотрите. Рим, этимология. Все, нормально, все, сейчас. Этимология слова Рим. И мне ничего, интернетик. Не пока. А, вот, неодушевленное, корень, государство в Апеннинском полуострове, угу, вечный город, этимология от латинского Рома Рим, далее из неустановленной формы. Все-таки не стоит. Ладно, к Риму не прикопаться. Извиняйте, братцы, к Риму я прикопаться не могу. Не получается. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Максим, Москва.
Да.
Ну, я считаю, что именно в данной ситуации это довольно объективно. И, кстати, очень уместен ваш пример с Вашингтоном, поскольку это тоже был первый президент Соединенных Штатов.
Пожалуйста.
Просто Назарбаев, он на самом деле действительно человек очень грамотный, разумный.
Вот видите.
То есть благодаря нему достаточно многое, в том числе и в Казахстане, было сделано. И, в общем-то, да, действительно зря слушатели говорили, что там кто-то куда-то что-то бежит оттуда. То есть я вот в стройке работы не встречал казахов. То есть вполне грамотно построено государство, и человек очень заслуженный, на мой взгляд. То есть
вот
так я не за переименование, но в данном конкретном случае считаю, что это было бы разумно.
Вот видите, вот видите, вот и все. Спасибо большое. Константинополь от латинского «констант» постоянный, пишет Игорь. Ну не-не, в честь какого-нибудь Константина наверняка. Наверняка в какого-нибудь честь Константина. Константинополь в честь Стамбула, пишет Григорий. Да, было же название, да, потом раз... Так, призрак коммунизма по Европе рыскал, уходил и вновь маячил... Валерий, извините. По-моему, проблема просто в том, что он жив, переименовали при жизни, пишет Михаил. Рим в честь Ромула. Алекс, этимологический словарь говорит, что нет. С ним не могу спорить. Калининград до сих пор Калининград. Калининград! Калининград! А? Калинин, кто такой Калинин? Это тот, кто ездил на Калине? Нет. Это кто-то другой. Калинин. Помните? Калинин. Сейчас я вам освежу память. А, это Калининград я открыл. Я не хотел открывать Калининград. Я хотел открыть Калинин. Сейчас, секунду. Калинин. Будем вспоминать, кто такой Калинин. А, Михаил Иванович, российский революционер, советский государственный партийный деятель. В 19-м году Троцкий назвал его всероссийским старостой. После 35-го года его стали называть всесоюзным старостой. Поскольку с 19-го года и до года своей смерти Калинин занимал должность главы государства, в разные годы именовалось по-разному в РСФСР, а затем СССР, член ВКПБ 19-46 годов, кандидат в члены политбюро ЦК ВКПБ 19-26 годы, член политбюро ЦК 26-46, член оргбюро ЦК ВКПБ... Невозможно это все прочитать. Вот, Калинин. Да, да, Калинин. Хороший был человек, видимо, да? Наверное, революционер был. Вот. Увековечение памяти. В ноябре 23-го года село Монастырское в Забайкалье, которое Калинин посетил 29 июля 23-го года, было переименовано в Калинина. Просто. Просто, чувак. Просто Калинин приезжает в село, оно называется Монастырское, 23-й год. Все говорят, ну ладно, раз Калинин приезжал, пусть тогда село-то наше называется теперь Калинина. И все. Это Россия. Это Россия! Это Советский Союз! Кто мне говорил, что Советский Союз это был прогресс? Это была прогрессивная система, которая нас двигала вперед. Значит, если советская система была прогрессивной, если советские люди все делали правильно, то Нурсултан Абишевич Назарбаев имеет полное право на переименование столицы Казахстана Астана в Нур-Султан. Все, если вы честные коммунисты, даже не смейте предъявлять каких-либо претензий. Всех остальных можно еще хоть как-то слушать. 18:30 новости, после этого вернемся. А 18:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Все, мы больше не говорим про Нур-Султан, только теперь, если полетите в Нур-Султан, да?
Рейс Москва-Нур-Султан задерживается.
Ну, это будет интересно, к этому надо будет привыкнуть. Но Но я хотел поговорить вот о чем. Сотрудников ФСИН обяжут извиняться за обращение на «ты» к заключенным. Можно не понять, что я сказал, поэтому я объясню. Если вдруг сотрудник ФСИН,
как говорят, вертухай, это в тех кругах говорят,
обратиться к заключенному на «ты», слышь, ты чё, ты иди сюда, иди сюда. Его будут за это наказывать. Он теперь должен на «вы» обращаться. А вы, товарищ такой-то, будьте добры, или как? Вы хотите получить мордой по морде сапогом? Хотите, я вам отобью пятки, да? Снимать ли вас на видео, уважаемый заключенный? Нет? Не хотите ли сесть на бутылку, товарищ задержанный? Но все будет на «вы». И мне кажется, что это очень правильно. Почему? Потому что меня всегда-то пугали люди, которые не теряют самообладание даже в самых экстренных ситуациях. И вот это «вы», а я вам сейчас лицо сломаю, да, это внушает страх. «Эй, ты, извини», и дальше пишет Василий, да. «Буду теперь уважительно пытать». Да, Леверок, да, да. Не соблаговолите ли вы лечь на живот, дабы мы могли нанести удары по вашим почкам? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый день, капитан Очевидный.
Да.
Я знаю, есть гениальный способ, как решить вообще все проблемы. Потому что, ведь вы же понимаете, они же иногда будут срываться и по старой своей привычке к кому-то обращаться на «ты».
На «ты»,
из-за этого,
да.
Да, из-за этого к ним будут взыскания.
Давайте они будут обращаться на «you». «You».
Вот я это и хотел сказать, что надо перевести все общение на английский язык,
да,
там. И это решит все проблемы. Они будут обращаться только на «вы», потому что там на «ты» обращаются только к Богу. Соответственно, да. Ну все, проблема решена.
Все, проблема решена. Спасибо, спасибо большое. «Вы» метнулся сюда быстро, пишет 11-й. «Да норм, скоро они на французский язык перейдут. Пардон, муа», пишет, шагая по Москве. «Питер, иду по дворам, подбородник бомж. Я ему: ты другого места не мог найти, а он мне: а мы с вами разве на «ты»?» Это присылает анекдот Андрей. Так. «Вы». А, да, это смешно. «Вы» метнулся сюда быстро. «Вы» — рот закрой. «Вы» — рот закрыл, я сказал. Нет, или так нельзя? Нет, это все равно будет как будто бы на «ты». 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это радио?
Да.
Это Алексей?
Да.
Ага, тема насчет Назарбаева уже закрыта? Или...
Да, а мы тут про тюрьму сейчас уже говорим.
А нельзя про Назарбаева высказаться?
А вдруг это доведет нас до тюрьмы?
Ну, я постараюсь, чтобы не довело.
Но меня могут наказать, уже другая тема. Вы, простите меня, да? Простите меня, простого парнишку. Спасибо большое. Ну, простил меня человек, мне кажется, простил. Что? Ну, что зачем? Ну, что зачем? Человек хотел про Назарбаева сказать. Ну, что? Ну, что ты? Ну, что ты? Я когда звоню на радио, я например, волнуюсь. Я, например, волнуюсь. И так же и люди волнуются, они готовятся, да, они хотят сказать. Ну, что? 7373-1048. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Это Светлана из Москвы.
Да, Светлана, не знаю, как по батюшке.
Светлана Петровна.
Да, Светлана Петровна, пожалуйста.
Очень мне вот это вот то, что они будут теперь называть заключенных на «вы», как говорится. А как насчет пыточек-то? Они прекратятся или как?
Вряд ли. Но будет на «вы». Будет с уважением. Я же говорю.
Но ведь это же ужасно.
Держите по почечкам, уважаемый гражданин заключенный. Нет?
Мне кажется, это как будто издевательство над нами.
Ну, главное не растоптать честь человека. Иногда, как говорят некоторые люди, словом можно больнее ранить человека, чем даже там кулаком. Видимо, об этом разговор.
Угу. Да. Ладно, спасибо, что объяснили.
Спасибо вам. Всегда рад помочь. Если всем в УФСИН удалить передние зубы, то тогда «ты» будет похоже на «вы», пишет Гагога. «Ты»? Ну, не похоже. Если все... Так, а со священным Рим уже поздравить... Смидович, подожди. «Эй, вы, как тебя там?» пишет Джекпот. «Голубчик». Да, вот это, голубчик. А вот нас сразу слушатели уже придумывают. «Я вас, мрази, научу власть уважать». С уважением? С уважением. Так, ведущий готовит публику к переименованию Калининграда в Кёнигсберг, пишет Космополит. 7373948, телефон прямого эфира. Я из Кёнигсберга только пиво знаю с таким названием. Зачем мне переименовывать Калининград в Кёнигсберг? Я готовлю вас к переименованию Калининграда в Гудошников. Не забывайте об этом. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, рад, что дозвонился.
Да.
Вот вы знаете, Алексей, я хотел сказать, что, в принципе, неплохая эта идея называть заключенных на «вы». Я уверен, что даже в системе ФСИН есть такие люди, которые обращаются к заключенным на «вы», потому что они, вот, это их человеческое достоинство.
Да, работают, да. В вот Сейгор пишет: «Сударь, пожалуйте в камеру». Извольте. Извольте объясниться. Да, извольте объясниться. Будьте добры.
Ну, я свою позицию высказал. Каждый вправе задуматься.
Я с вами согласен. Я вам больше скажу. Чем чаще и уместнее мы будем уважительно относиться к друг другу, тем лучше. Тем лучше. Мне, например, всегда не нравилось, когда и если полицейский, останавливающий меня на дороге, начинает разговаривать так, как будто бы он отбывал срок в местах не столь отдаленных, да? Вы обращали на это внимание, что представители власти часто разговаривают так, как будто бы они сами заключенные? Выгорание профессиональное происходит. Может быть, если их обяжут, господи. Если их обяжут, то они, собственно, будут меньше выгорать. Они будут примером поведения. Это ведь неплохо. А то, знаете, бывает, я сейчас не про ФСИН говорю, а про полицию на дороге, да? Ну, что, как дела? Такое вот обращение полицейского не стоит. Ну, как настроение? Обалденный вообще огонь. Думаю, чем бы заняться? С тобой поговорить хотел. С вами хотел переговорить. Господин полицейский, обяж, да. Вы все же лучше, чем уважаемый, пишет Гагога. Ну да, потому что уважаемый можно говорить: уважаемый. Вот так вот, да? Гражданин начальничек, ко мне, пожалуйста, на «вы». Будьте добры, гражданин начальничек, на «вы» со мной. Ты че, тварь? Ты че, тварь? А вы мне, гражданин начальничек, не тыкайте. Да? Вы, гражданин начальничек, пожалуйста, на «вы» со мной будьте добры. Вот тебе здрасте, добро пожаловать. Че, гражданин начальник, на «вы» ко мне давай. Это будет ничего. Вы че, твари? Пишет Санек. Вы че, твари? Да. Лучше ты на свободе, чем вы в тюрьме, пишет 34-й. И то правда. Лучше пускай везде на «ты», но на свободе, чем на «вы», но в тюрьме. Я с вами согласен, 34-й. Иногда слово «уважаемое» звучит как оскорбление, пишет 21-й. Ну да, когда в ироничном ключе, тогда звучит вроде бы как оскорбление. Алло, здравствуйте.
Леш, приветствую, Андрей.
Да, Андрей.
Слушайте, ну вот, в принципе, хотел бы сказать немножко в защиту, ну, противников этого нововведения. Я так понимаю, да и, собственно, в чем понимаю, сотрудникам ФСИН все-таки приходится сталкиваться, скажем так, уж не с лучшей половиной, да, этого человечества и этого прекрасного мира.
Ну да.
И зачастую, вы знаете ли, если... Ну, какой-нибудь сотрудник ФСИН, там, ну, давайте, он же осужденный, да, уже человек, то есть вина-то его доказана, назовет какого-нибудь насильника, убийцу на «ты», да и бог с ним, вот так вот.
Нет, нельзя. Вы, гражданин насильника, понимаю, будьте добры. Вот, гражданин убийца, каннибал, поедатель людей, будьте добры проследовать на прогулку.
В таком случае постановление суда, признающее вину этого человека, да, обвинение законов, да. Обвинение в нарушении законов, ну, как-то оно звучит-то тогда странно.
Ну, а вообще, вообще-то, кстати, они всегда на «вы», вот в судебной системе везде, они же «вы услышали», «вы знали», «вы».
Ну, это да, это судья обычно так говорит.
Ну, да.
Я все время вспоминаю, Леш, ну, как в милиции, да, то есть, ну, почему, допустим, иногда там сотрудники милиции могут казаться грубыми? Да, ну, зачастую им приходится сталкиваться с людьми и с проявлением вот уж очень отвратительных их качеств.
Угу.
И, ну, чем больше, чем дольше вы работаете в органах внутренних дел, чем больше вы сталкиваетесь с этим, у вас создается ложное впечатление, да, о том, что, ну, большинство, 90% людей такие.
Да, я понял, спасибо большое. И вот здесь есть же объяснение. Наша радиостанция дозвонилась до заместителя директора федерального органа, Валерия Максименко, то есть в СИНы. И вот что он сказал. Обращение к заключенному должно быть уважительным и на «вы». Должны обращаться, цитата, «Гражданин Петров, вы должны сделать то-то, 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 то-то». Все инструкции наши об этом неоднократно напоминают. После случая в Ярославле они были еще раз направлены во все территориальные органы, он говорит. При общении с заключенным, при конвоировании обращения на «ты» быть не должно, так как нормальные люди общаются в обществе, он говорит. Также не тыкают, не говорят «пойди подай». Даже если это заключенный, это все равно гражданин нашей страны. Да, он ошибся, сделал какой-то проступок, суд его за это наказал, но суд не выносил решение, чтобы ему тыкали или его били. Сотрудники обязаны обращаться вежливо, корректно и на «вы». Если сотрудник обратился на «ты», то будут приняты меры. Для начала еще раз проведем разъяснительную работу. В случае повтора сотрудник будет нести наказание, замечание, выговор. Строгий выговор. Хамство быть не должно, сказал Максименко. И я все-таки вот эту формулу вернусь. Гражданин Петров, вы должны сделать то-то, 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 то-то. Гражданин Петров, вы должны засунуть свой язык, понимаете, да? Ну, тут, в принципе, уважительно, да? Но, видимо, нет. Видимо, теперь работа овсиновцев будет сложнее. Ну и ладно, ну и хорошо.
И пускай колючка на заборе, и пускай смеется вертухай, мы же все, браток, с тобой поборем, мы оденем жен своих в меха. А пока я папироску заложу, я положу за козырек.
Ну, да и была же такая песня.
Запетляла колья и вышла в лес. Синий воронка-маяк петлял как бес.
О, а вот еще смотри.
Там на елках шишки, там медведи. Там вообще природа от Христа. Там, куда, браток, с тобой мы едем, в дупель кислородные места.
И вот про колючку на заборе. Или вот.
Шарик, я как и ты был на цепи. Шарик, рубал хозяйские харчи. Шарик, я и как и вы, я видел сны. Все как и вы, все как и вы.
Да, правильно, вот ну такая вот история. Откуда я знаю эти песни? А потому что я ездил на маршрутках пассажиром в школе. А что подел? А никто не вспоминает о судебных ошибках и подобных вещах, пишет Василий. И вот лежим мы на боку, на нем менты, ку-ку, ку-ку, пишет Сегор. А еще...
Прикинься, котик, песиком, понюхай попку носиком.
Дети, не слышали такую песню? Нет, это «Воровайки», по-моему, если я не ошибаюсь.
Да, как же она? Гоп, мусорок, не шейте мне срок.
Тоже ведь на «вы».
Это... Машинка Зингера иголочку сломала. Всех понятых, полублатных, да и тебя я...
неправильное слово.
Мент в гробу видала.
Да, взаимного уважения, наверное, не получится, есть ощущение. Хотя не знаю, может быть. А для вас я никто, как и вы для меня. Да, тоже строчка какая-то. Санек, я не могу вспомнить откуда, но я ее помню.
Я ее помню, да. Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти...
А, у нас же слушают в Твери.
Не по масти я тебе.
В Твери есть памятник кругу. Имейте в виду, просто имейте в виду. Когда вы говорите о том, что «О, столица Казахстана, Нур-Султан, как такое может быть?» В Твери есть памятник кругу.
«Не по масти я тебе, ты взгляни в мои глаза.
Папа, пора.
Брось трепаться о судьбе, ведь с тобой мой мусорок».
«Мусорок!»
«Я попутал рамсы, что-то там в узелок, па-па-па-па-па».
Не помню что. А вот еще. Это другая.
Там по периметру горят фонари, и одинокая гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири, там воронье.
Нет, помните это? Харе, говорит Walt Citizen. Осечку жрите, мусора сами, пишет луноход. Тверь, бывший Калинин, пишет Григорий из СПБ. Вот видите, как все у нас связано. Норм, я меня бы взяли в эту, ну, не в эту сферу, а в эту, в этот шоу-бизнес. Я, мне кажется, я подошел бы, нет? Если напомните мне еще какие-нибудь, я бы смог напеть эти песни. В Люберцах есть памятник Расторгуеву. Нет, там в группе Любэ памятник. Но тоже 57-й, нормально, там Расторгуев во весь рост. А это не связано с тем, что начали отбывать лишения много чиновников, включая Улюкаева и так далее, пишет Гагога. Запахло весной. Да, есть такое. А клип самое главное, там кайф, конечно.
Метелям отбой. Хозяин седой, ворота открой, запахло весной, тен-терен-тен, боль снимет рукой, тен-терен-тен, знакомой тропой, тен-терен-тен, вернусь я домой.
Да? Да. Тяжелые были времена моего детства. Если так объективно. Разбегутся под ногами ручейки. Джекпот говорит. Накали мне кольчик купал. Да. А была бы гитара, я бы еще под гитару это же. Опять. Это опять Михаил Круг.
Кольчик. Накали мне купала. Рядом чудотворный крест с иконами. Чтоб играли там колокола. И тын-тын. С переливами, да перезвонами.
Ну, я там могу перепутать и последовательность.
Накали алеющий закат, розу за колючей ржавой проволокой. Строчку, мама, я не виноват.
Да-да. Ты че погрустнел-то? Все-таки задумался, да? Потому что песни со смыслом были.
Накали и пусть стереть попробуют.
Конечно. Почему меня до сих пор никто на корпоративы не зовет петь? Не понимаю. Только на корпоративы, говорит, Москва, зовут петь, и все. Больше никого. Можно по зонам чесать с таким репертуаром, если уволят с радио. Да, Денис? Да, да. Ауе, аудитория в восторге, пишет Саня. В этих песнях побольше смысла, чем во всей этой новой попсе России, пишет Юха. А у нас какая-то рубрика. А, у нас сейчас рубрика будет. Подождите, это все о недвижимости, как я понимаю. Да, про попсу мы поговорим отдельно. 18.55 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, среда, март, день 20. А в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Я вот тут увидел, что Volvo для борьбы с пьянством оснастит новые автомобили камерами слежения за водителем. Что такое? Машина будет следить за мной? Сейчас мы это все прочитаем. Смотрите, если такая мера определит, что водитель не трезв, продолжит движение будет невозможно. Кроме того, на всех автомобилях ограничит максимальную скорость до 180 км в час. 180? 180, это я так езжу во дворе. Я так езжу, 180, это вообще не скорость. Это не скорость для настоящих викингов, которые стремятся в Вальгаллу. Мы знаем о том, что мы стремимся туда, и поэтому, чтобы пировать с Одином, 180 недостаточно. Там нужно на огненной колеснице влететь в этот ад. Да, естественно. Ну, надо влететь, а не въехать 180. Не серьезно. Но мне вот это нравится. Движение будет невозможно продолжить. Смотрите, эффективным инструментом в борьбе с вождением в нетрезвом виде и невнимательностью за рулем компания считает встроенные в автомобиль камеры, которые будут постоянно анализировать поведение водителя. Если водитель в силу рассеянного внимания или состояния нетрезвости будет игнорировать сигналы автомобиля, предупреждающие о рисках ДТП, будут автоматически активированы системы ассистента по управлению автомобилем в данной конкретной ситуации. Автоматическое вмешательство систем безопасности в процесс управления автомобилем может принимать различные формы. Снижение скорости, оповещение службы помощи при ЧС посредством, ну, там, какой-то их автоматики, и плавное снижение скорости вплоть до полной остановки автоматической парковки автомобиля в безопасном месте. Да, она просто останавливается, паркуется и все. А ты, да я трезвый, да я тебе отвечаю. Да я вообще не пью, вообще, да это безалкогольное пиво. Ты меня уважаешь, ты меня, мне надо, пойми, мне надо. Она стоит, скотина. Это же не гуманный инспектор ДПС. Это бездушная тварь, машина. Ах ты, консервная вонючая коробка. Мне надо, понимаешь, меня в бане, друзья с бабами, меня на работе ждут, ждут. Я нормальный. Прошло 3 часа. Да все, я уже притрезвел, поехали уже, ну че ты уже трогай. Она все стоит на месте, вот обидно, да? Дай мне ехать, да, дай мне ехать, дай. Дай, сволочь, дай мне ехать. Остановилась и припарковалась. Продажи в России умрут совсем тогда, говорит Смендович. Но я думаю, что это путь не только Volvo, это, скорее всего, у всех так будет со временем. А если пассажир пьяный? Ну, так и ладно. Так это какая проблема-то? Пассажир пьяный. Пассажиры вообще бывают трезвыми, что ли? Алло, здравствуйте.
Нет.
Вот. Хороший. 7373948, телефон прямого эфира. Давай решим по-другому. Да, да. Слышишь, человек, разговаривающий с машиной, которая припарковалась. Слышишь, давай решим как. Давай договоримся. Давай в этот раз обойдемся предупреждением. А там уже МЧС едет за тобой спасать. Я никого не вызывал. Я просто сидел в ней. Я не собирался никуда ехать. Ах ты, тварь, скотина, сдала меня, сволочь, ненавижу тебя. Лучшие годы моей водительской жизни потратил на тебя. Алло, здравствуйте. Ну что такое? Видимо, у нас уже есть такая техника, которая не позволяет пьяным говорить в эфире. А потом пробка на МКАД из-за такой машины, пишет Андрей. Ассистент типа Алисы еще может в спор вступить, пишет Георгий. Нет, вы пьяный.
Да я трезвый, я тебе говорю, я трезвый.
Вы в щи, да?
Да давай, куда дыхнуть?
Дыхни себе в... Ублюдок. Почему ты сел за руль, пьяный ублюдок, тварь? Да? Мешок с костями. Как еще это? А, кожаный ублюдок. Ты что, решил ехать пьяным, кожаный ублюдок? Я уже вызвала МЧС, ГИБДД и все другие службы, ФСБ. Теперь ты сядешь и надолго, кожаный ублюдок. Ха-ха-ха. Ах ты, тварь, ах ты, скотина. Открой дверь, открой дверь. Сиди, кожаный ублюдок. Будешь знать, как ездить. Ну, в смысле, лучше пускай автоматом едет в отрезвитель, пишет Андрей. Сразу привезла, выбросила. Пошел он! И автоматика такая, да? Как говорится, к пырым по копчику. Терминатор уже едет, пишет Сигор. Наши машины и трезвых не везут, пишет 47-й. Мясной мешок. Да, кожаный ублюдок. Да! Это же известная штука. Наконец, гудошников, я вам написал. Пишет слушатель, ну, давайте внимание обратим. Обычно я слушаю вас в повторе, в меня здесь 2 часа ночи. Хабара, вопрос, а в нашем оперском УАЗике такой прибор поставят? Мы же ни на один вызов не сможем выехать. Ха-ха-ха-ха, пишет мне Наум. Все, я добавлять ничего не буду, спасибо большое. Хабара, это вы из Хабаровска, что ли? А там разве 2 часа разница всего? А, Два часа ночи, вы сказали. Да, да, все правильно, значит. Мясной мешок. Ладно, вот такие автомобили странные делает Volvo. А, кстати, вот по поводу ограничения в 180 км в час. Давайте это обсудим по-серьезному, правда. Смотрите, какая история. Значит, автомобили сами, вот эта марка, не будем ее 10 раз повторять, чтобы не рекламировать, они хотят ограничить максимум своих автомобилей на скорости 180 км в час, не больше. Все, как-то там не дави на педаль, больше 180 не будет, вне зависимости от мощности автомобиля. Ну, то есть, как вот на BMW часто есть ограничение 250, а Volvo хотят сделать типа 180. И возникает вопрос, насколько это правильно. Если вот прямо честно, зачем быть трезвым, если машина себя, сама тебя возит? Не, она может только притормозить, остановиться и вызвать полицию. А? Лучше бы систему автопилота доработали, пишет Алексей. И это доработают. Понятно, что машины в итоге победят людей. Но вот это ограничение. Ведь правда, кажется странным, что на дорогах общего пользования есть автомобили, которые могут ездить и 200 км в час, и 250, и 300, и все что угодно. Есть такие машины, они, пожалуйста, вот можно купить и ездить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Влад меня зовут.
Да.
Ну, бесполезная функция, бесполезное ограничение.
Почему?
Ну, во-первых, потому что это ограничение легко снимается.
Не, ну, допустим, вот его не снимают. Вот было бы правильно или неправильно? Потому что куда уж больше 180, если уж по-серьезному говорить. Это очень высокая скорость.
В общем-то, с вами согласен. И такую скорость, в общем, нигде не применишь, за исключением где-нибудь за городом, где там разрешенная 130, там платная трасса, и там на ней, да, бывает, кто-то там выжимает по 250 и побольше, соответственно. Ну, смысла-то нету. Разбиться можно и при 100, и при 60.
Можно, понятно, но обычно при 100 сильнее просто разбиваются, так получается. Ну, так,
ну, да,
статистически.
Да, соответственно, либо мы гроб вообще закрываем, и не видим, кого хоронят.
Либо видим.
Либо видим, да.
я понял. Спасибо большое. Пусть лучше ограничат цену на машину. О, это уже давно, Юха. А, только она ограничена для нищих, скорее. Она может ехать до 180, но если она с нуля до 100 выходит из 4 секунд, то это мало поможет, пишет Георгий. Правильное ограничение, тише едешь, дальше будешь, пишет Вера. Для нашей страны хватило бы ограничений 150 км в час, так как дороги у нас, мягко сказать, не предназначены для скоростей больше, пишет Легус. Смотря где. Есть действительно у нас очень неплохие дороги, особенно платные которые. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей, меня зовут Илья Блашиха. Я считаю, что вообще нужно пересмотреть немножко подход к скорости, объясню как.
Давайте.
На мой взгляд, необходимо ввести две категории прав, как минимум, то есть скоростное вождение как таковое, например, на тех же самых трековых и предназначенных для этого трассах, там уже допускать человека к вождению, ну, именно как пилота болида, да, то есть какого-то такого скоростного автомобиля, который реально понимает, что он делает. Потому что если на МКАДе смотришь, как эти мальчики, ну, что они вообще реально делают
и
на МКАДе.
И девочки тоже.
И девочки, да. Ну, надеюсь, что девочки не так часто.
Ну, вот Мар Багдасарян, вот вам пример. Ну, и что?
Ну, да. Вот. А на всех остальных машинах действительно я поддерживаю это ограничение. То есть даже я думаю, что 180 это многовато.
А сколько?
140 где-то, я думаю, это будет достаточно.
А вот вы по трассе, когда ходите там на дальние расстояния, сколько вот держите скорость?
Я каждый год езжу с детьми в Абхазию, да, из Москвы. Я редко разгоняюсь выше 130-140 километров в час, ну, как минимум, потому что у меня трое детей, да, я не рискую. Но и, да, там, моя машина, она не особо там не позволяет что-то такое делать. И вообще, да, там, последний год я с прицепом ехал, да, там, это, ну, не разговор. Но я думаю, что есть правила дорожного движения, которые, в принципе, структурируют, да, этот вопрос полностью. И, ну, может быть, да, заложить какой-то определенный момент, ну, как минимум, потому что иногда правила дорожного движения приходится нарушать из-за безопасности.
Ну, чтобы спастись, да.
Да, чтобы тебя там подрезали, тебе надо вытянуться, вылететь, да, там, вперед. И так далее. То есть вот какая-то дельта научно обоснованная была бы, а мне кажется, выше это, ну, не совсем правильно.
Ну, я понял. Спасибо большое. А я вспоминаю, как я езжу по трассе, честно вам скажу. Если автомобиль хороший, прям подчеркиваю, хороший, комфортный автомобиль, на котором можно ехать всегда, вот с определенной скоростью, он не боится таких скоростей, то я еду где-то 120, а в крайнем случае 130. Я могу на коротком участке, на каком-то, если надо оторваться или догнать, или что-то еще, я могу быстрее. Вот, но... В среднем, это даже не в среднем, средняя скорость будет, конечно, меньше. То есть я вот выставляю 120 и еду по трассе 120. Все. И вообще не парюсь никак. И я понимаю, что большинство современных автомобилей 120 едут почти все нормально. Хватает ли мне этой скорости? Да. Нужно ли мне ехать 160? Я думаю, что нет. 180 тем более не нужно. Я ни разу в жизни не ездил 180, вот с постоянной скоростью 180. Зачем? То есть это слишком быстро. Слишком большой расход топлива плюс ко всему. Можно такие штуки вытворять где-нибудь в Германии, может быть, на автобанах. Да и то, вот я по Германии ездил, я не скажу, что там люди носятся. Да нет, они тоже так же по этому автобану едут 120 где-то. Я 120, они 120. Есть мимо пролетающие автомобили, обычно это какие-то заряженные тачки, которые куда-то очень сильно торопятся якобы. Ну, а мне кажется, они просто в удовольствие себе катаются побыстрее. Но в целом поток все равно идет там 120, может 130, но не более того. Я на море всю дорогу больше 120 не ехал, хоть и машина неплохая, пишет Смедович. Да, Смедович, потому что на любой даже хорошей машине скорости выше 120 они утомляют. Ночью вообще больше 100 даже ехать уже неприятно. По ночам больше 100 ездить неприятно. Если речь идет о неосвещенных дорогах. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, да. Артем Химки. Полностью да. Согласен с предыдущим пользователем, что больше 140 скорость не нужна. Она, во-первых, уже опасна, торможение не то, ну, это не то.
Да, я помню, я испытывал Туарег, не на прочность, а так просто катался. И вот я его разогнал до 160, и, ну, это не сильно большая скорость для него, он может и больше. И просто начал тормозить и понял, что не надо 160 ездить на Туареге, в принципе, не надо просто. Это исключено, потому что он не очень тормозит.
Да, на мой взгляд. Полностью согласен.
Да, потому что он тяжелый, большой, его тащит. Если дорога скользкая, его еще сильнее может потащить. 160 – неприятная скорость практически на любом автомобиле. Это уже настолько быстрая должна быть реакция у человека. Сейчас, конечно, все будут смеяться надо мной и говорить, ха-ха-ха, 160, что там? Да я на двенашке ходил 200, вообще легко. Да, ходили, случайно выжили, я вас с этим поздравляю, это очень хорошо, вы вытащили счастливый лотерейный билет, вам очень повезло, вы молодцы. Я видел таких людей, которые, например, в Адыгее, ну, на восьмерке 160 в туман, а туман, видимость метров там 20 от машины, просто мимо, ушли. Я видел таких людей, но это бесстрашные и бессмертные, вероятно, люди. Либо стремящиеся к этому. Я вот сейчас смотрю всяческие тест-драйвы мотоциклов, изучаю. И вот мне так нравится, когда там садятся на 300 кубов и типа, ну, 300 кубов, это все-таки больше такое мотоцикл для начинающих, для девочек. Ну, давайте посмотрим, что он может, какой он может максимум. Вот он выезжает человек на трассу и пошел. Ну, там звуки, правда, вот 300 кубовых так себе. Звук говно. И вот он уже 150, 160, и там некоторые даже 170 ездят. Ну, не важно. Там 172, например. Берет на 600 кубов. Даже на 700. Ну, такие стриты какие-нибудь. Вот он там выжмет из него 190-200. Уже типа, да. А потом он какой-нибудь, типа, берет спортивный литр. И на нем просто там, и у него 299, и вот он несется. Я думаю, ну правда, что на 140, что на 200 км в час, что там больше, ты умрешь. С вероятностью 99,99%. То есть это прям верная смерть. Я посмотрю на людей. На машине мне непонятно на таких скоростях, а на мотоцикле вообще непонятно. И особенно видно, как это вот GoPro, если не на мотоцикле закреплена, а на голове у человека, как там болтает его вечно на этой скорости. Тух-тух-тух-тух. Асфальт-то не очень. И вот он. О, думаю, да, психопат, конечно, человек. Вот самоубийца, зачем это надо? На малютке Honda Fit 160 ехал, но выезжал из лесного коридора на открытое пространство и сразу сдувает, пишет Дмитрий. В 300-кубовом после такого поршневую менять надо, пишет Смедович. Ну, там разные они же бывают, даже 300-кубовые. Какие-то типа спорт 300-кубовый, я не знаю, что это значит, но такие бывают. Не суть, я к тому, что у нас, по-моему, отсутствует ощущение и понимание скорости, и инерции, вот эти вещи, да, физику. Мы не знаем. И нам кажется, что там, типа, читаем 160, это же вообще не скорость, это же будет только пе-пе-пе, и вот 160. Я ездил на этих машинах, типа, ну, вот Audi RS6, мне одна из машин, которая мне очень понравилась. Ну, нам страшное дело тоже, эти 160 она берет, ну, почти моментально. Ну, то есть, как среднестатистическая машина разгоняется до, там, 60, она так до 160 разгоняется. Примерно. Просто какая-то бешеная. Пуф, и ушел. Ну, это страшно. А, вот последнее, что я ездил. Bentley Continental GT. Мне сложно сказать, сколько там лошадиных сил, но там за 600. Там за 600 лошадиных сил, там страшная какая-то цифра, типа 620 или 630. Я сейчас могу ошибиться. Двигатель W-образный на 12 цилиндров. Что-то разгон у нее то ли 3,5, то ли что до 100. И самое интересное, что это одна из немногих машин, на которой я понял, тестировав ее на специальном треке, что вот она хоть 160, вот она, знаешь, как разгоняется, от 0 до 100, и дальше там 200 она возьмет так же, как от 0 до 100 практически, по ощущениям. То есть у нее вообще нет, на каких-то машинах это чувствуется. Например, Golf R ты берешь, да, он там 300 лошадей, раздутый двухлитровый движок, ты его нажимаешь, и он такой, пау, вроде стреляет, а потом видно, что ему мощности не хватает. Здесь вообще ничего такого нет. В помине. Надо 100, 100, 200, 250 хочешь, мы и 300 можем, она говорит тебе. Легко, давай, нажимай, просто нажимай, не отпускай педаль. Ужас, ужас, мрак, зачем это все? Ужасно, ужасно, ужасно. Но, правда, если такие машины ограничить, вот эти 180, да, им дать ограничение, то на них вообще не нужно будет ездить, потому что на них будет очень скучно ездить, это будет глупо. То есть ты ставишь тачку, в которой 630 лошадиных сил, она до 100 разгоняется за 3,5, ну, давайте, допустим, она до 180 разгоняется за 7 секунд. Ну, как ваша машина до 100, там, примерно. Она разгоняется. Ну, и что это такое? Ну, в чем кайф? Зачем ее вообще покупать? Наверное, умирает эпоха таких автомобилей. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Максим меня зовут.
Да.
Хочу не согласиться по поводу... скорость, как говорится, скучно, на 100. Я вот хочу сказать, что, ну, работаю персональным водителем. Вот, иногда хожу на дальники. Вот после 140, там, 150-160 уже, если человек хочет спать, то сон пропадает. Вот.
Но если хочешь спать, лучше поспать.
Нет, серьезно, сколько вот раз замечал. Вот.
Понял вас. Я, правда, немножко другое замечал. Я скажу так. Человек, который хочет спать и повышает скорость, понятно, что на адреналине, потому что у тебя скорость выше, скорость принятия решения должна быть выше, ты весь на адреналине, ты, конечно, будешь чувствовать себя якобы бодрым, но от этого, скорее всего, скорость принятия решения не увеличится, то есть можно попасть в неудобную для себя ситуацию. Это первое, потому что голова уже не работает. Вот. А второе, скорее, изменение скорости не дает вам заснуть. То есть вы идете 120, утомились с одной скоростью идти, сделайте 100. На 100 скиньте, покатите 100, потом опять 120, потом опять 100. Вот если будете менять, то, скорее всего, вам будет не так скучно. Но если вы хотите спать, лучше ложиться спать. Серьезно, останавливаться и ложиться спать. Это такая золотая штука. Зато потом можно уснуть навсегда. Ну да, да, джекпот, да, да. Упал в тае на скутере, зажал, еле выжил. Был пьян, пишет 48-й. Вот. Имейте в виду, 48-й предупреждает. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Николай, Москва.
Да.
Хочу предложить такой момент. Чтобы ощутить вообще, что такое скорость и, ну, масштабы,
да,
очень хорошее упражнение — перевести километр в час в метр в секунду.
Угу.
И вы почувствуете просто, что 60 километров в час — это 16,5 метров в секунду, что за секунду вы из одной точки в другую перемещаетесь на 16 метров. То есть это... очень серьезно.
Это сколько километров в час?
60.
Всего?
Вот попробуйте, да, поделите больше, более высокие скорости и посмотрите,
что. Я знаю, что 360 километров в час – это 100 метров в секунду, правильно?
Ну, примерно так, да.
Примерно. Вот это я знаю. Но я никогда не ездил 360. А вы гоняли на машине?
Ну, у меня максимально получалось 180 один раз, но это очень страшно, конечно.
Испытывали. А что за машина?
Это был Ford Focus.
О, ну это тяжеловато, я понимаю. Наверное, какой-нибудь даже не сильно большой, то есть не двухлитровый.
Нет, нет, не двух, 1,6. Он, конечно, так разваливался почти.
Я что-то. Понимаю. Моя копейка едет 190. Все, это ее предельный максимум. Вот 1,6 турбированная. Спасибо большое. Я на разных машинах ездил в этом смысле. И максимальная скорость, с которой я вообще передвигался на автомобиле, на специально оборудованном треке, 276 км в час, и это была BMW X6M. Все. Быстрее, мне кажется, я ни на чем не ездил. И не потому, что не было машин, которые способны быстрее разогнаться, а потому, что я это просто перестал делать. Потому что это очень страшно. На самом деле это страшно. Если ты не отбитый на всю голову сумасшедший, то... Ну, попробовать затормозить, когда ты едешь 250, это дорогого стоит. Ты уже понимаешь, что, в принципе, если бы это были дороги общего пользования и был бы впереди какой-нибудь неожиданный элемент в виде человека, куска трубы, собаки, ты бы в жизни никогда не оттормозился. Даже если бы успел заметить эту сущность, ты бы не оттормозил. Это невозможно. Просто невозможно ее остановить, и все. Это такой снаряд летит. 170-190 еду, когда очень спешу, но это крайне редко, не расслабиться. Машину надо держать, пишет доктор Кариес. Я на шахе «Жигулей 140» жал по МКАДу, дальше за зубы побоялся, такая тряска была, говорит Смедович. Мощность в Японии ограничена 280 лошадиными силами, а скорость 180 километрами... Специально, да, так пишете? Километрами в час, миротворец говорит. Вот, то есть уже японцы так давно сделали, оказывается. Миротворец, спасибо большое. 245 километров в час, Cadillac SRX, платная трасса Дон. Ну там нельзя так быстро, Башар, вообще-то. 265 на М5, ехал как-то, больше не хочу и не советую никому, говорит Джекпот. 200, Туарег, не страшно, но мозг говорит, что если что, то все, ничего не сделаешь, Слава Би говорит. Да, 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 да. На X5 в Германии 14 разгонялся до 170, но быстро отпустил, потому что стало ему страшновато. По дороге на море на мотоцикле чуть не уснул за рулем, пассажиром была девушка друга. Парни меня окружили, когда чиркнул кофром отбойник. Хорошо, что все обошлось, говорит Шнайдер. Люди на мотоциклах засыпают, представляешь, что? Человек падает при прыжке самолета 50 метров в секунду. Это 180 километров в час, пишет Джонни Эйдж. Всего-то навсего 180 километров в час. Это 50 метров в секунду! Это ужасно. Друзья, это катастрофа. Давайте бегать трусцой и ходить пешком. Я вот такие вам предложения. На Крайслере Себринг на 190 отсечка срабатывает, Григорий говорит. На автобане 270, Мерседес разгонял. Страшно, Юрий Мороз говорит. Так что, никто больше, чем я, не ездил здесь? Ха-ха, мой рекорд 276 км в час, никто не побил, слушатели, говорит Москва. Ну-ка мне напишите, те, которые, ну, которые бешеные. Сумасшедшие. 19.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мне все-таки написали люди, которые 300 км в час ездили. Вот вы сумасшедшие все вообще. По молодости на мотоцикле с ножопником 290 ехал, да еще и без экипажа. А, без экипа, видимо, да, в одних шлемах, вспоминаю с ужасом, пишет Андрей. Да, это ужасно. Скорость еще никто, еще никого не убила. Внезапная остановка. Вот что убивает, говорит Джекпот. На С-классе Брабус 318 км в час по Киевке в 3 часа ночи, пишет настоящий гражданин. Так вы преступник. Вы преступник, вы криминал. По Кутузе с другом на Мазда МПС дали 245. Думал, все, пишет Дмитрий. А 600 километров в час? Слабо, пишет Алексей. На чем, Алексей? На самолете я летал. На Боинге 737 летал. Ну вот. На нашем сухом суперджете легко, я и 800 могу. А че? Арти говорит, что балаболы одни. Ой, Арти, не завидуйте людям. Не завидуйте этим случайно выжившим товарищам, что поделать. Слушайте, я хотел бы сказать про Бату Хасикова, который назначен теперь исполняющим обязанности главы Калмыкии. И он сам назвал неожиданным свое назначение. И выразил благодарность президенту в связи с этим назначением. А я почему это хочу рассказать? Только потому, что все сегодня пишут там кикбоксер, значит, Бату Хасиков. А для меня словосочетание Бату Хасиков — это примерно так же, как Костя Дзю. То есть вот когда-то на подкорке у меня осталось словосочетание, вот это имя и фамилия, Бату Хасиков. И не раз в эфире, ну, если кто-то меня постоянно слушает, я как-то возвращался к этому имени ни с того ни с сего. Просто Бату Хасиков. Это как мем в моей голове. И тут Бату Хасиков берет и возглавляет Калмыкию. И вот. И опять я говорю о том, что я чувствую, понимаешь, силу во Вселенной. Я чувствую изменения. Я чувствую, потому что эта сила, она струится сквозь меня. И я чувствую. Поэтому я никогда не сбрасывал со счетов Бату Хасикова. И всегда помнил о нем. Это не просто так. О назначении Бату Хасикова временной главы Калмыкии стало известно 20 марта. Он сменил Орлова на этой позиции. Да, 38-летний Бату Хасиков, кикбоксер и многократный чемпион мира. С 17 года Хасиков был советником руководителя Росмолодежи. В 12-14 годах представителем правительства Калмыкии в Совете Федерации. Ну все нормально. И это правильно. Это знаете, почему правильно? Потому что никто не подойдет к такому главе там, региона и не начнет ему грубить в лицо. Ну, то есть, когда ты подходишь к человеку, который выигрывал там чемпионаты мира своими кулаками, ты с ним как-то вежлив всегда. Обращали на это внимание? Ну, обычно говорят вежливо с теми людьми, которые могут бить. Вот. Поэтому это правильно. Я не знаю, как насчет его навыков в управлении государственном. Это я не могу комментировать, не знаю. Ну вот, когда кто-нибудь и где-нибудь, например, что-то скажет нехорошее, он будет как-то взвешивать свои слова. В Киеве уже один есть спортсмен, пишет Константин. Да. 7373948, Кличко. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Денисович.
Да.
Вы знаете, скажем так, взгляд со стороны, насколько я помню, у меня тоже Бату и Костя Дзю, они на подкорке главного.
Во, это прямо такие бренды, ну, если так можно говорить про имена, то есть вот из тех каких-то времен, когда все хотели либо Костя Дзю, либо Бату Хасиковым.
Смотрите, какое у него преимущество. Насколько я помню, он-то вообще, собственно, поднимался сам, у него не было никаких там протекций, дяденек, тетенек, которые его тащили. И то, что он становится руководителем, наоборот, хорошо. То есть человек знает, что, ну, знает проблемы, знает все это снизу. У нас проблема верхов все время в том, что они приходят...
Но ведь часто говорят, что спортсмены в политике, это не очень хорошо.
Согласен, но у нас, слава богу, не Киев. То есть я имею в виду в плане правления. Да? У нас нет боксера такого, да, отбитого.
Как Кличко?
Да, как Кличко. Ну, он, правда, отбитый.
Ну, есть, да, там проблемы. Но все-таки мы должны понимать, что Кличко бился на таком уровне, где удары очень тяжелые. И там спортсмены были, которые способны наносить конкретный урон. Вот.
Согласен, но и Бату тоже не мальчик.
Да, я согласен.
Я очень рад за него.
Я согласен, да, спасибо большое. Просто когда мне говорят про некоторых боксеров, которые там сохранили разум светлый. Ну, кстати, Валуев, если кто-то когда-то слушал его интервью, он говорит очень круто. Он очень круто говорит, он дядька, который соображает, хотя некоторые считают, что Валуев в силу его вида, да, судят по обложке, что он якобы там как-то не умеет выражать свои мысли, еще что-то, и все время напирают на то, что он вот посадили спортсмена, что он может понимать. Нет, еще раз подчеркну, просто мне можете не верить, зайдите в интернет, посмотрите интервью Валуева. Он говорит лучше многих других политиков, которые пришли из сферы гуманитарной, а не из спорта. В политику. Обратите на это внимание, пожалуйста. Вот. А почему? Ну, потому что Валуев все-таки от таких людей, от которых Кличко в голову получал, не получал. То есть Валуев в этом плане меньше пострадал. А Кличко, ну, удары от таких людей ему приходились, ну, что говорить. Это мы же можем вспомнить и Мухаммеда Али, великого чемпиона, который, в общем, потом, у него была болезнь Паркинсона, мы об этом знаем. Плохо себя чувствовал дедушка. Потому что ему в голову били Фрейзер, Форман, да? Вот там можно через запятую их перечислять. Это были супер крутые профессионалы, тяжи, которые, если попадут... Мы бы с вами не выжили ни от одного удара вообще. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Да, да.
Мне кажется, что в нашей текущей ситуации достаточно будет, если он просто честный человек, бескорыстный. Тут не обязательно быть там шибко умным экономистом или управленцем. За него это все посчитают.
Подождите, это не совсем так. Потому что, смотрите, вот, например, мы берем честного человека, бескорыстного. Он встает руководить регионом. При этом под ним, допустим, корыстные и бесчестные люди. И хитрые, и умнее его. Они же его обманут. Найдут как?
Алексей, если вы посмотрите, например, на госзакупках технические задания на эти закупки, там не обязательно быть...
Семи пядей во лбу.
Чтобы понять, как это пишется. И если ему будут приносить на подпись нечто подобное, он хотя бы будет это читать, то, уверяю, тут достаточно будет.
Понял, спасибо. Спасибо большое. Кличко младший довольно умный парень. И по-немецки говорит отлично. В отличие от старшего, видимо, Александр говорит. А где хваленая опора России? 100 человек на место. Опять провал, пишет деревенский парень. А он, может быть, входил в эту опору России? Я просто не знаю. Так, Валуев так себе боксер был. Ну вот, поэтому неплохой политик, вероятно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей, это Владимир.
Да.
Я считаю, что все-таки, ну, как-то должны главы выбирать все-таки, а не назначаться. То есть я не знаю, как вообще, в принципе, так сказать. У нас же сейчас вот власть там госкорпорации, так сказать, не имеет профильного образования, так сказать.
Знаете, а вы же вроде как за Советский Союз, нет?
Ну, разумеется.
Ну, так а там кого выбирали-то?
Ну, как это кто? Трудовые коллективы, кандидатов, так сказать, составляли, а потом
Я понял. Спасибо большое, все. Трудовые коллективы по просьбе трудящихся назначали всех. Да, я тут перелистывал фотографии семейные, вот нашел фотографию, где на этой фотографии... мой дед, а еще молодой Назарбаев, между прочим, и Кунаев был такой, который до Назарбаева. Вот. Нашел, смотрю. И вот думаю, Назарбаева, интересно, трудовые коллективы выбирали или нет? А почему он потом вдруг пошел тем путем, который прошел, например, когда-то Ельцин? Ельцин, кстати, тоже, наверное, трудовые коллективы выбирали, да? Ну, скорее всего. Ты знаешь, что Ельцин коммунист? Был. Михаил Потапенко пишет мне. Почитай мое мнение в эфире или трус. Можно было просто написать сообщение, прочитал. У вас позиция гопника. Кто сильнее, тот и прав. Если этот Хасиков ударит кого-то за неприятные ему слова, это место в клетке с обезьянами, а ваше место в клетке со скунсами, пишет Михаил Потапенко. Михаил, действительно, я в следующий раз не буду читать ваше сообщение. Это так сильно ударило по мне, я даже не знаю. Или трус! Вот сейчас, видите, какой я смелый? Я прочитал сообщение Михаила Потапенко. О моей смелости и отваге сложит легенда, вероятно, правильно? И о глупости Михаила Потапенко, не знающего, что такое сарказм, конечно. Да, у нас будет два памятника. Один моей смелости, а другой глупости Михаила. Вот, и они рядом будут, правильно? Типа, Михаил, человек, не знающий сарказма. И Алексей, человек, не знающий страхов про чтение смс-ок и сообщений в Телеграм. Два великих столпа, ну, да? Практически как Кирилл и Мефодий. Леша и Миша, вот так. Да? Нормально, Михаил? Да? У политиков есть курсы повышения квалификации, им было бы полезно, пишет Константин. А Михаилу понравилось, смотри, пишет мне, лайки ставит. «Каменная башка» — классный фильм. Да, я каменная башка, а я железный кулак. А у меня кулак железный, а у меня каменная башка. 7373948, телефон прямого эфира. Не знаю, я точно в чем можно быть уверенным, так это в том, что спорт, конечно, закаляет характер. Вот это безусловно. Люди из спорта и добившиеся серьезных результатов в спорте, это люди с характером, который практически не сломать, насколько мне известно. И вот в этом плане, наверное... мы же ничего про Бату-Хасикова-то по-хорошему не знаем. Наверное, жители Калмыкии... Кстати, может быть, у нас среди слушателей есть жители Калмыкии или кто-то, знающий лично Бату. Расскажите о нем. Интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, шалом. Я не житель Калмыкии.
Шалом, да.
Алексей, деревенский парень вас обманывает. Да. Так долго не отдал, Алексей, повлияйте.
Кто кому не отдает чего?
Деревенский парень ваш.
Он что не сделал?
Он плохиш. Виктор Владимирович плохиш.
Да, все, понял. Спасибо большое. Долг не отдает или что? Что я долг? А кто-то давал деньги? Ну ладно, я не в курсе. Или кому? Мне уж. Алло, да, пожалуйста.
Да, Алексей. А я считаю, что ничего не поменяется. Хоть из спорта, хоть из балета, человек, ушедший во власть. Ну, уже система, понимаете?
Вы такой, как бы, сейчас я вам слово, пессимист.
Нет, я говорю, сейчас такая система, кто бы ни пришел, но если он начнет что-то делать правильно, ну, в худшем случае, там, либо вертолет упадет, или...
А правильное, подождите, а правильное это какое?
Ну, как говорил ваш вот недавно еще звонивший, что если он будет хотя бы честным, если он будет все честно там смотреть госзакупки, там все эти, как там все это делается, ну, я имею в виду, если начнет кого-то наказывать, то в итоге что-нибудь припишут, как всегда там. Либо, ну, ему тяжело приписать, он известный человек такой, ну, я говорю, либо вертолет там, либо что-то такое в этом плане. Ну, это такое мое мнение, не знаю, может...
Вы не верите в добро?
Просто были же такие добрые люди, хорошие, вот артисты, которые хотели что-то поменять, знали регион снизу там, с деревни и все такое. Ну, что-то быстро ушли как-то они.
Угу.
Такое совпадение.
Понял.
Ну, не знаю.
Совпадение?
Ну, я не совпадение, а вот как-то, не знаю, вот
не думаю,
нормальные, да? Которые людям нравились, что-то как-то быстро они заканчивали свои...
Да, ну, понял. Понял, спасибо. Денис пишет, меня в бан отправили или нет? Да нет, вы вот пишете. А почему боксер, почему не шахматист? Ну, он и шахматист, да, но все-таки больше прославился с точки зрения вот боевых искусств. Но я его так запомнил, вы уж меня простите. Я вот недавно, кстати, не про Бату Хасикова смотрел, а про Костю Дзю. Костю Дзю такой тренирует, он до сих пор бодрый такой, к нему приезжают всякие разные блогеры какие-то. Типа, Костя, покажи, как тренируешься. А он такой интересный вообще. Он, как мне кажется, не очень большого роста, Костя Дзю, да? Нормального, среднего роста. И он какой-то такой живой. Вот до сих пор такой вот живчик прямо. Он раз достает какие-то гантельки, начинает ими тренироваться. Да-да-да-да-да, показ. А гантели маленькие вообще. И вот мужики, да, по 1 килограмм. Мужики уже стоят здоровые, уже все в поту валяются, уже просят практически это все закончить. А он все раз-раз-раз-раз-раз. Интересный он, интересный. Ну, не знаю, вот для меня, серьезно, я просто говорю, для меня вот Бату Хасиков и Костя Дзю — это вот два имени, которые я просто запомнил когда-то. Я даже не помню, почему я их запомнил. Хотя помню. Вот. И они вот неистребимы в моей голове. Наверное, в силу их звучности. Ну, то есть, например, там Иван Петров можно услышать каждый день практически, да? Как-то, ну, это довольно сложно запомнить. Костя Дзю – редкое сочетание. Бату Хасиков, наверное, еще реже сочетание такое можно встретить. Понимаете, запоминается. Вот Гудошникова, вы Гудошникова слушаете сколько лет и ни черта не запомнили до сих пор. То Гудошкин, то еще кто-нибудь, а? Вон Жириновский, вообще до сих пор мою фамилию не может выучить. Мне слушатели скидывали, он, значит, где-то какая-то конференция, и он там. Вот, этот ваш, Шевченко и Гудошкин хвалят Сталина. Во-первых, я не знаю, где я хвалил Сталина, но ладно, пускай, предположим. Но я же не Гудошкин, я же Гудошников. Я же даже хотел бы выложить это видео, но не буду выкладывать. Ну что же это такое? Ну, хоть раз нормально-то можно сказать? Ой. Да, ладно. Могу продать трескунца и клетку недорого, пишет 69-й. Нельзя так легко расставаться со своим окружением, 69-й. Цените тех, кто рядом с вами. Художников. Да, и такое тоже бывает. Ладно, пойдемте дальше. Заработала. Заработала. Я пробил все-таки. Путин тоже борец боевых искусств, пишет Алексей. Борец боевых искусств, я такого никогда не слышал, словосочетание, но я понял, что, ну да, у нас же президент любит дзюдо, Вот. Но вы же понимаете, что одно дело увлекаться чем-то, да, как факультатив некий, как там, марки собирать, или бегать, или дзюдо заниматься, в хоккей играть. Президент же и в хоккей играет, насколько я знаю, довольно активно. А другое дело быть профессионалом в этой сфере. Вот Бату Хасиков это из разряда таких вот единичных людей, которые достигли очень высокого статуса в конкретном виде спорта. Сегодня, кстати, вы видели чемпионат мира по конькам, вот этим, женское катание, чемпионат мира по, как оно называется, я не знаю, по фигурному катанию, наверное, да? Да, правильно. Как это по-русски? Фигурное катание. По фигурному катанию идет. Я сегодня смотрел короткую программу Загитова, значит, и Медведева. Ну, во-первых, Загитова всех победила. А я за нее болею. Не знаю почему. Но я и за Медведеву болею. Тоже не знаю почему, просто болею. Медведева на четвертом месте после короткой программы, а Загитова на первом, причем с большим отрывом. Посмотрим, что у них получится. Я порадовался за Медведеву, потому что она перестала падать наконец-то. А то у нее была такая череда падений. Не знаю длиною в какое время, но тем не менее. Вот, я это к чему вдруг сказал? Я это сказал к тому, что есть люди, которые добились успеха в том или ином виде спорта, большого успеха. Вот, и как пример эти девчонки. Красивые девчонки, пишет Георгий. А кто вам больше нравится, Георгий? Кто вам больше? А давайте голосование. А вам вот кто больше нравится, Медведева или Загитова? Медведева 134-21-35, Загитова 134-21-36. А вам кто больше нравится? Медведева 134-21-35, Загитова 134-21-36. Давайте голоснем, мне интересно. Пацаны присоединяются. Пацаны, мальчишки, мальчуганы, парни, мужики, отойдите от жены и проголосуйте. 134-21-35, Медведева 134-21-36, Загитова. Кто больше нравится? Загитова, говорит Георгий. Да, Георгий. Деревенскому парню больше нравится Алина Кабаева. Ну, Алина Кабаева когда блистала на этих всех соревнованиях? Это уже было достаточно давно. Ну да. Познакомь меня с Загитовой, пишет 605-й. Да, мы ведь каждый день общаемся с Загитовой. Конечно, познакомлюсь, 605-й. Вы поняли, да, что это нет? Это не так. Это я сейчас пошутил. Они совершеннолетние, пишет Дмитрий. И я не знаю, совершеннолетние они или нет, и я не вижу никакой разницы, потому что мы оцениваем спортсменок. Мы говорим о спортсменках. И вам нравится больше Медведева 134-21-35, вам нравится больше, значит, Загитова 134-21-36. Ладно, останавливаем голосование и посмотрим. Елизавету Ктамышеву нравится Алехину больше. Но она же как бы секс-бомба. Про нее говорят, что она такая секс-бомба на льду. Я обратил на нее внимание тоже, да. Но она не достигла таких высот в самом фигурном катании, каких достигла Медведева и Загитова, тем более. Пусть деревенский парень долг отдаст, чувак уже не первый раз звонит в эфир, говорит харьковчанин. Деревенский парень, отдайте долг. Мне Маша Шарапова нравится, пишет Нурсултан Самонов. Вас реально зовут Нурсултан, или вы в честь Нурсултана Абишича? Мне интересно. Чем отличается обсуждение спортсменов от певцов и светских проституток всяких разных, пишет ОМ. Певцов мы не сильно любим, и светских всяческих мы вообще не уважаем, а спортсменов любим, уважаем. Отчасти нет, иногда не любим. Вот, поэтому спортсменов мы... Отстаньте! Вот можно так просто сказать. Эй, отстань! Вот так вот. Эй, хорош... 37%, простите, не 73%, а 37% радиослушателей. Проголосовали за... Медведеву! А 63% за Загитову. Да, все-таки большинству нравится больше, нашим слушателям больше нравится Алина Загитова. Понятно. Ну, тогда я на стороне Женечки Медведевой. Вот, я за нее. А мне нравится старая Металлика. Спасибо за идею, пишет Денис. Неожиданно, старая Металлика. Моя внучка говорит фигурное мотание. Тч, пишет нам. Спасибо большое. Изобрази Меркьюри, пишет Алехин. Это опасно, знаете, можно не остановиться в определенный момент. Не изображайте Меркьюри, никогда. Твоя землячка Элизабет на третьем, а ты застеснялся сказать сам. Трусище! Пишет 26-й. А землячка, в смысле, из Казахстана на третьем месте? Ну, я, ну, землячка, конечно, она мне, да, но я не обращал на это внимания, честно вам сказать. Я слежу за российскими спортсменками иногда. Ну, телек сегодня включил и заметил все. И начал следить активно и стал разбираться, самое главное. У меня так и происходит. Так, ладно, про Бату Хайского поговорили, про чемпионат мира по фигурному катанию я напомнил, там поболейте за наших девчонок, посмотрите, это очень интересно, на мой взгляд, и будем следить за... О, кстати, в Пентагоне заявили о потере преимущества США в космосе, об этом сказал исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан, и он заявил, что США теряют преимущество в космосе, уступая... Ну-ка, кому? Кому? Ну, кому? Китаю, да, правильно, извините, пожалуйста. Вот, к сожалению, оно так, в движении.
В движении.
В движение отправляемся, да, к сожалению, к Китаю, а не Россия. Я-то хотел России, чтобы он сказал, а нет, Китаю все-таки. Вот так вот. А про уход шнура со сцены, пишет Нурсултан. А, да, вы думаете, надо сказать, да? Это я ценнее движение, вы думаете? О, ладно, хорошо. Да, Шнуров говорит, что типа уходит со сцены, якобы там. Но не он, а я так понял, там речь идет о группе «Ленинград». Прощальный гастрольный тур Ленинграда. Поэтому я думаю, что Шнуров дальше просто под своим именем будет выступать, и все. Это как была группа «Ария», а потом группа «Кипелов». Ну, такая нескромная группа, знаете. Это как была «Астана», а стала «Нурсултан». Как был «Ленинград», станет «Сергей Шнуров», и все будут ходить и слушать про там вот это. Опа! Эх! О! Эй! Я бухаю, я бухаю! Я бухаю, а ты не бухаешь! Да? И там «Жопа, жопа, жопа!» И все в восторге. Вот, кандидат от народа. А, это про Грудинина, извините, это не про Шнурова было. Кандидат от народа у нас Грудинин. Да. Ржу, кстати, над всеми этими интересными группами, в том числе и в Инстаграме. Вот, за Грудинина 05, за Грудинина 06. Они сейчас говорят, наконец-то честный человек получил депутатский мандат. Депутатом стал. Никак не могут понять, что депутатская неприкосновенность позволяет свои финансы спасти. Не могут. Эх уж эти, ох уж эти добрые люди. Был Горький парк, а стал маршал, пишет Алексей. Да, это во-первых, а во-вторых, еще и Носков тоже, он ведь отделился. В принципе, единственный человек, у которого были по-настоящему выдающиеся вокальные данные в парке Горького. У маршала просто интересный свой тембр, а вот голос был у Носкова. Он как раз, он начал петь всякие песни, типа «Я тебя люблю, я тебя». Вот это вот, знаете, песня в 90-е мы смотрели. Но у него есть хорошие песни. Как он проснется, и «А вокруг мир другой». И тогда «Светил чист, бесконечно прекрасен, а на троне высоком царица любовь, а на меньше не согласен, не согласен». Да? «Стань другом...» Ладно. «Другом большим для зверей, для птиц». «Человек больше им не опасен». Я это к чему? Я к тому, что маршал бы подумал. Есть человек, с которым можно возобновить те треки, которые были спеты. Есть человек. Я готов! Да, и... Бэйн! Чкачкряда! Вот это вот. Сковородам, да? Хирахираем! Они все равно тоже по-английски, как примерно как я, были всегда, мне кажется. Ну вот, Антох подпевает. Ты тоже готов? Ты готов? Пойдешь?
Мне кажется, я не дотяну. Но мне нужно наступить на ногу.
На ногу, я понял. Ну ладно, короче, ребята, скромность пуще гордыни. Это про Антона. Он будет читать новости, а я пойду и проживу этот день. Ладно, секунду. Храни вас Господь всех. До свидания.